На прошлой неделе в нашей стране отмечалось 200-летие Бородинской битвы. Ну и в течение всего года мы вспоминаем 200-летие войны 12-го года. Как же в 1912 году, 100 лет назад, российское общество отмечало вековой юбилей знаменитого сражения? Сейчас пользователи интернета могут совершить виртуальную экскурсию по уникальной панораме Бородинской битвы, а создана она была ровно 100 лет назад Францем Рубо. В масштабных торжествах по случаю столетия Бородинской битвы принимал участие император, но главными героями стали несколько стариков, ветеранов войны с Наполеоном. По указу царя, живых участников войны 12-го года искали по всей стране и нашли 25 человек. Жителю тогдашней Тобольской губернии Павлу Толстогузову, бывшему рекруту армии Александра I, тоже пришло приглашение приехать в августе 12-го года на торжества в Москву. Ему шел 118-й год. Он сам ходил, хорошо видел и слышал, но до торжеств он не дожил, скончался в конце июля 12-го года. В итоге до столицы и Бородино добрались лишь 5 старцев. Им было от 108 до 123 лет. Увидев Николая II, они даже пытались привстать, но император попросил их остаться на почетных местах. Вообще, именно благодаря визиту всей монаршей семьи сохранились уникальные кадры документальной съемки юбилейных торжеств на Бородинском поле. Военный парад всех полков, участников битвы и крестный ход во главе с чудотворной иконой, которую за 100 лет до этого точно так же пронесли по полю перед сражением. Потом император описал свои впечатления в дневнике. С утра пошли с дочерьми крестным ходом к Бородинскому памятнику, затем объезжал войска. Парад был очень красив по разнообразию форм одежды. Затем сел на лошадь и объехал большую часть поля сражения. Впечатление от пережитого самое отрадное, написал Николай II в своем дневнике. На видеокадрах видно, как делегация из Франции открывает памятник погибшим здесь солдатам наполеоновской армии. Правда, монумент этот сделан на скорую руку из дерева и гипса, а настоящий за несколько дней до того утонул в Балтийском море вместе с теплоходом, на котором его везли из Франции. Но эта неприятность не была единственной. Торжества едва не омрачились гибелью всего кабинета министров, ведь чиновники очень спешили на Бородинское поле, куда уже прибыл император. Все случилось примерно в месте, где сегодня пересекаются ветка, идущая от Белорусского вокзала, и Московская окружная железная дорога. Правда, 100 лет назад здесь они еще и соединялись, и с одной дороги можно было переехать на другую. В тот самый момент, когда из Москвы сюда подошел поезд с личным вагоном министра путей сообщения, по окружной дороге на полном ходу приближался литерный, то есть очень важный состав из Петербурга, со всеми остальными министрами. Конечно же, уступать никто не захотел, и казалось, столкновение неминуемо. Лишь в последний момент неизвестный стрелочник направил министерский поезд в тупик. Паровоз снес упор, слетел с рельсов и зарылся в грунт. А министры, которые едва не погибли, отделались легким испугом, пересели в другой состав и благополучно добрались до Бородинского поля. Прямо на поле именитых гостей ждал роскошный завтрак-фуршет на 2000 персон. Подавали кулебяки с рыбой, различные виды мяса, поросят с хреном, салат оливье и сладости. На следующий день торжества продолжились уже в Москве. На Красной площади собрались почти 100 тысяч человек, а императору вынесли из ризницы Успенского собора ветхие обожженные боевые знамена, перед которыми он встал на колени. К столетию битвы художник Верещагин создал серию полотен, изображая Наполеона без ореола славы, а мрачным, замкнутым и даже испуганным и подавленным. Как ни странно, многие обвиняли художника в том, что он нарисовал монаршую особу в таком дурацком виде. Но самое грандиозное произведение к юбилею – это «Бородинская панорама», картина размахом 15 на 115 метров. Ее выставили в специальном павильоне на Чистых прудах, и первыми зрителями ее стали члены царской семьи. К столетию битвы на экраны вышел почти часовой художественный фильм. Это была первая реконструкция Бородинского сражения, снятая на кинопленку. Правда, многое в нем сегодня скорее вызывает улыбку. А еще 100 лет назад на Бородинском поле было установлено 34 полковых памятника. А о том, как столетие Бородинской битвы отмечалось в Екатеринбурге, расскажет заведующая одним из отделов Государственного архива Свердловской области Ольга Алексеевна Бухаркина.
Эти празднования происходили в день Бородинского сражения, то есть непосредственно 26 августа по старому стилю, разумеется, 1912 года. Но прежде чем говорить о событиях столетней давности, я бы хотела все-таки пригласить вас в Екатеринбург 1812 года. И мы можем это сделать благодаря документам, которые сохранились, и благодаря тем публикациям, которые были помещены именно к вековому юбилею в екатеринбургских епархиальных ведомостях. Ну вот мы себе давайте представим Екатеринбург той поры 1812 года. Конечно, это по современным понятиям совсем маленький городок, очень тихий, и все вести современному человеку это просто невозможно представить, что через месяц, через полтора только сюда приходят самые важнейшие известия о просто эпохальных судьбоносных событиях. И вот епархиальные ведомости опубликовали в свое время записи екатеринбургского священника протоиерея Карпинского, из которых вот и видно, что все очень тихо, все очень спокойно, но, правда, когда приходят через месяц, через полтора манифесты, то, конечно, служатся соответствующие службы, молебны о даровании победы, служит протоиерей для ратников, которые для рекрутов, которые отправляются в армию. Ну и, конечно же, идет сбор средств на помощь сражающимся. И тоже документы нам об этом говорят. У нас сохранились документы и о том, как деньги собирались, скажем, служащими заводов, в местной управе благочиния. Ну и вот, естественно, и среди духовенства тоже такие сборы были, и священники, и дьяконы, и пономари все давали, самая меньшая сумма – это 2 рубля, а самая большая – это 50 рублей. Ну и вот, в частности, протоиерей Федор Карпинский, он на оборону пожертвовал 20 рублей, а сбор происходил 23 августа 1812 года.
Ну, чтобы понять, что это на наши деньги, как вот сориентироваться, по каким ценам? Ценам на хлеб, на мясо, на что-то?
Деньги были довольно большие, потому что просто, скажем, рабочие давали по 10 копеек, по 15 копеек, и это тоже было. А получали-то, конечно же, не сотни рублей, получали единицы рублей. Простые рабочие. Ну вот какие-то 10, 20, 30, 50 рублей уже люди более высокого ранга. Поэтому, конечно, с современными цифрами это совершенно несоизмеримо. Но еще раз говорю, что деньги это довольно значительные. И вот если в 1812 году мы видим, что все так медленно протекало, размеренно, то, конечно, в 1912 году совершенно уже другое положение, и уже Екатеринбург отмечает праздник вместе со всей Россией, потому что столетие войны 1812 года – это был праздник, его можно назвать просто государственным, и так он и проходил. И мероприятий всяческих было очень много. Но вот мы с вами остановимся на дне, как я уже сказала, 26 августа. К тому же была очень хорошая погода в Екатеринбурге, и поэтому все массовые мероприятия на открытом воздухе, они прошли очень хорошо. Уже с раннего утра толпы народа с окраин города, с Виза двинулись сюда, в центр, на Кафедральную площадь. Из всех приходских церквей города тоже направились крестные ходы, и, значит, было много мирян и много духовенства. И вот к 9 часам утра все уже собрались на Кафедральной площади, теперешней площади 1905 года, но поскольку на площади места не хватило, то и в прилегающих улицах тоже толпа, ну вот как река, разливалась, заполняя промежутки между домами. Все были приодеты празднично, все были оживлены и радостны. Началась служба в соборе. Служил преосвященнейший Митрофан, тогдашний владыка, находившийся на Екатеринбургской кафедре. На площади, кроме народа, жителей города, присутствовал, естественно, присутствовали военные, квартировавшие тогда в городе 195-й Аравальский полк, с оркестром, конечно же, и еще члены вольной пожарной дружины тоже в форме и тоже со своим оркестром, который был знаменит в городе. Кроме того, была так называемая рота потешных. Это, ну вот если можно так сказать, предтечи советской игры зорницы. То есть тогда тоже патриотическое воспитание, допризывную подготовку осуществляли среди детей и подростков, и создавались вот такие вот роты потешных. Так они назывались. Когда закончилась литургия, то вот этот вот многочисленный крестный ход, в котором были, как я уже сказала, представители всех приходских церквей города, направились по главному проспекту к Вознесенской церкви. Поскольку место там было знаменито тем, что там находился и до сих пор находится Харитоновский дом, наш прекрасный дворец, где в 1824 году при посещении своем Екатеринбурга останавливался царь Александр I. Но Александр I, он был просто символом победы над Наполеоном, он был победитель Наполеона, ну, в общем-то, по праву его таковым считали, и поэтому, конечно же, раз Екатеринбург удостоился чести принимать у себя такого великого человека, то это событие было просто золотыми буквами вписано в книгу истории города, и его вспоминали довольно часто, а уж в этот день обязательно должны были отдать дань уважения русскому императору, как я уже сказала, победителю Наполеона. На Вознесенской площади был установлен красиво декорированный зеленью и флагами помост и особая сень. И здесь также был отслужен молебен. Затем состоялся парад войск. И владыка Митрофан проследовал Вознесенскую церковь, а крестный ход направился в шествие по городу. Ну, практически вот по всему городу они прошли. В частности, значит, они проследовали мимо императорской гранильной фабрики, которая находилась на плотинке, сейчас ее корпуса не сохранились. Уральское горное училище мы с вами знаем, это колледж имени Ползунова. Далее Уральское горное правление, тоже здание сохранилось, здание нашей консерватории. Мимо мужской гимназии тоже здание это сохранилось, гимназия номер 9. Мимо памятника Александру II, его сейчас нет, но он стоял на пересечении улиц теперешних 8 марта и проспекта Ленина. И далее направился этот крестный ход и праздничное шествие, все к городской управе, то есть по улице 8 марта, у Кутузской тогдашней, к Покровскому проспекту, угол Покровского проспекта, то есть улицы Малышева, там как раз здание городской управы, и далее пошли к Царскому мосту. Ну, потому что, хотя Александр I по этому мостику на улице Декабристов нынешней и не проезжал, скорее всего, но тем не менее в памяти горожан это прочно было связано тоже с визитом Александра I, с тем, что этот мост строился якобы к этому визиту, и нога государя, или, может быть, копыта лошадей его коляски, да, ступали по этому мосту. Дальше крестный ход и шествие направились снова на Вознесенский проспект, потому что там должна была состояться и состоялась торжественная закладка школы в память Отечественной войны 1812 года.
Как интересно, тогда не памятник какой-то, а школа в честь победы, да?
Да, вот как тогда говорили, эта идея очень симпатична. Вот мне очень симпатична, потому что монументы, как нам показывает история, как-то наши люди имеют обыкновение мазать краской, обливать чернилами, вообще опрокидывать. Действительно, отношение к тем или иным людям, лидерам меняется, пересматривается. А школа, вот видите, она стоит до сих пор. До сих пор она служит людям в роли школы, в роли просветительского медицинского центра, это на Карла Либкнехта 8, или что бы там ни было, но стены эти стоят, и они были построены с любовью и со старанием, и именно с мыслью о том, чтобы они напоминали нам о подвиге наших предков, который был совершен в 1812 году.
А там мемориальная доска есть?
На сегодняшний день, насколько я знаю, мемориальной доски этому событию посвященной там нет. А это ведь, собственно говоря, единственный памятник в нашем городе
в 1812
году. Сейчас олицетворяется с войной 1812 года тот памятный знак, который был посвящен Екатеринбургскому мушкетерскому полку. И действительно, этот полк уже в статусе пехотного Екатеринбургского сражался при Бородино, героически сражался. И его солдаты вошли в Париж, все это замечательно, но ведь история этого памятника такова, что он был, не был посвящен полку, он просто отмечал место, где стояла когда-то полотняная походная церковь этого полка, который у нас формировался еще в самом конце XVIII века. Действительно, место, где стояла церковь, никогда не забывалось, оно всегда отмечалось каким-то памятником небольшим, знаком, крестом, а уже потом, вот, чтобы напомнить как-то нам действительно и об этом, об этих страницах нашей истории, вот был поставлен, восстановлен этот памятный знак, который находится на проспекте Ленина возле Музея ювелирного и камнерезного искусства. Но давайте мы вернемся все-таки к школе, к этой немножечко поподробнее об ее истории поговорим. И для начала замечу, что в начале 20 века город с, ну, по разным данным, 50-60 тысяч населения было тогда в Екатеринбурге. Так вот, этот город имел 12 начальных школ. И в 1909 году местные власти начали ходатайствовать о введении в Екатеринбурге всеобщего обучения, начального обучения. Потому что мест всегда в школах не хватало. Просто за дверями школы оставались желающие. Ну, естественно, город сам, конечно, с этим справиться не мог. Были получены субсидии от Министерства народного просвещения и начали строиться школьные здания. Многие, ну, какие-то из этих зданий остались, в частности, здание неподалеку от парка Энгельса на улице Бажова, здание на углу улиц Куйбышева и Луначарского, вот это все здание этих школ, да, кирпичные здания, здание на углу улиц Малышева и Московской, вот это все здание этой серии, это все строились, вот целая сеть начальных школ, которая строилась городом в 1910-е годы. Ну и вот, в частности, намеревались возвести такое здание и на Вознесенском проспекте нынешний, адрес Карла Либкнехта 8А, и приступить к этому строительству как раз хотели в 1912 году, вот приурочив к такому юбилею, к такому событию. Готовились довольно долго, рассматривали проект. Ну, опять-таки, хочу подчеркнуть, что школы эти построены по типовым проектам, и имелись в распоряжении городской администрации целые альбомы таких типовых проектов, школьные здания на разное количество учащихся, одно-, двухэтажные и так далее. И только нужно было, ну, приспособить к местным условиям вот необходимый такой типовой проект. Но здесь вообще в этом квартале очень много находилось необходимейших для города заведений, и даже ассенизационный обоз, какой бы дурной запах он ни имел, тем не менее, без него никуда. Пожарная часть также здесь размещалась. Поэтому место выкроить было довольно трудно, потому что нужно было, значит, кого-то переводить. Ну, естественно, и правильно это сделали, ассенизационный обоз перевели на окраину города. А здесь же в этом квартале еще обнаружился очень хороший старый сад, который тоже не хотели уничтожать. И вот, значит, здание решили построить, не уничтожая этого сада, который, тем более, что в этом саду могли бы школьники гулять. И приезжала комиссия, сам городской голова, вот это место осматривали, выбирали. Ну и, наконец, на одном из заседаний городской думы Александр Евлампович Обухов, тогдашний городской голова, заявил, ввиду того, что школа будет возведена в память Отечественной войны 1812 года, является необходимым создать ее на видном месте, то есть по красной линии проспекта построить достойное красивое здание, каменное, два этажа. Может, потому что среди типовых были маленькие деревянные здания, но здесь, тем более, раз вот такое хорошее здание, раз такой хороший повод, то при дальнейшем рассмотрении вопросов решили, что здесь уже не начальная школа будет, а училище, то есть более высокого ранга учебное заведение. Если в начальных школах 3 года учились, то здесь 6, естественно, больше предметов изучали. Ну и таким образом состоялась вот эта торжественная закладка этого здания 26 августа 1912 года. И началось строительство, но, как мы знаем, значит, очень быстро трудно проводить такое строительство. Денег всегда не хватает.
Это, ну, на бюджетные средства?
На бюджет, на средства, строилось на средства города, на средства городского бюджета. И, как я говорила ранее, при субсидиях Министерства народного просвещения. Ну, нужно сказать, что вот долго строили, и в 1914 году началась Первая мировая война. Здесь уже совсем стало трудно, потому что мобилизация в городе, множество войск, и очень многие школьные здания были заняты под постой войск. Поэтому вот в это новое здание уже набили несколько учебных заведений, там не одно только училище, которое должно было бы вольготно расположиться, но уже там много, уже 35 классов занимаются в две смены. И поэтому вот мне не удалось найти какого-то сообщения о торжественном открытии вот нового школьного здания, как тоже полагалось там с молебном и так далее. Но говорится, что вот уже как раз, когда началась война, там уже происходит остекление дверей, ну и потом уже говорится, что вот там уже занимаются все в две смены, учатся. То есть, таким образом, все равно это здание стало выполнять свои функции, там зазвучали детские голоса, ну и после революции тоже какое-то время там была школа, а теперь вот просветительный центр нашего Министерства здравоохранения. Ну, еще раз хочу сказать, что замечательно, что это здание сохранилось, и оно далее должно быть сохранено, и, конечно же, должно быть потомкам нам всем известно, для чего оно строилось, и когда оно строилось, и, наверное, там должна быть мемориальная доска.
О том, как в Екатеринбурге отмечала столетие Бородинской битвы, рассказывала Ольга Алексеевна Бухаркина, заведующая одним из отделов Государственного архива Свердловской области.
Скажи-ка, дядя, ведь не даром
Москва спаленная пожаром. Французу отдала
и были сладкие бои. Да говорят, значит русский бой удалый?
Наш рукопашный бой, наш рукопашный бой.
Земля тряслась, как наши груди, смешались пушки, кожаные люди. И запрет тысячи орудий слились в протяжный очами.
Ребята, нет,
не воспаль за нами.
Умрем тяжко,
как наши братья умирали, и умереть были нам обещали, и клятву верности сдержали мы в Бородинский бой.
Носились с морем
на когтели.
В дыму огонь блестел.
Звучал булат, кордель сжала. Рубовой твор устала. И ядром пролетать мешала.
Богатые
небы,
богатые
небы,
богатые небы,
плохая им на спать.